Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, здравоохранение, права животных, образование, права женщин и многое-многое другое. А сегодня мы поговорим, наверное, мне кажется, я все время так говорю, но об одной из самых стигматизированных тем в России и, наверное, в мире, а именно о ВИЧ, обо всех мифах вокруг этого заболевания и откуда вообще растут ноги и почему сложилось все именно так, как оно есть. Сегодня у нас в гостях Кирилл Барский, который хорошо знаком с этой ситуацией. Он работает в фонде борьбы со СПИДом «Шаги» и не понаслышке знает об этой проблеме. Именно поэтому мы и пригласили его сегодня. Кирилл, расскажите нам, пожалуйста, что происходит в этой сфере, насколько велика проблема ВИЧ в России и почему все так сложилось, и есть ли какая-то положительная динамика?
Положительная динамика есть в том, как много выявляется ВИЧ-положительных людей в патологии, не правда ли? Проблема, в принципе, ВИЧ-инфекции на сегодня — это такая острая реальность в России, к сожалению, современной нашей России, на которую не только не выделяют каких-то ресурсов, а скорее не выделяют должного внимания объективно. Я говорю не только о государственных каких-то службах, но и внимания, в принципе, людей. То есть у нас до сих пор ВИЧ-инфекция остается крайне такой стигматизированной темой, потому что эта тема не лично касающаяся каждого, как ощущают люди, а именно тема стигматизированных наших маргинализированных групп. То есть групп людей, к которым люди себя, естественно, никто не соотносит, соответственно, все считают, что рисков у людей нет, что все такие у нас прекрасные, чистые, все замечательно. А у нас, в принципе, в России не принято говорить о каких-то таких интимных вещах, там, воспринимать как-то вопросы о сексуальности, репродуктивном здоровье, применении на себя. Да, и в отношении каких-то интимных вещей люди стараются не говорить об этом, люди стараются об этом не думать. Соответственно, как бы есть семья, все же так прекрасно, да, то есть, ну, нет, допустим, презерватива. И вот эта прекрасная девушка приходит в женскую консультацию по беременности, выясняется ВИЧ-инфекция. Это я сейчас рассказал классическую ситуацию среди, например, женщин, которых выявляют ВИЧ-инфекцию. К сожалению, это так. Вот. И как там многие говорят, вот, нагуленная история или еще что-то. Нет, это не так. Чаще всего это люди просто не знают, они начинают отношения. У кого из них ВИЧ появился раньше, никто из них, как правило, не знает, чаще всего, объективно. Вот. И просто это узнается постфактум. То есть, насколько глубока проблема, ну, она очень глубока. И если говорить о том, например, откуда ноги растут, то конкретного ответа нет. Это как гигантский спрут. Проблем настолько много, и они все тянутся из разных совершенно вот концов. Это и вопросы, в принципе, просвещения. Это вопросы нашего менталитета в стране, да, то есть у людей вот это восприятие вопросов сексуальности. Это и одновременно тема, моя такая самая любимая теперь одна из фраз, это вот восприятие нашего государства как родителя абсолютно к своим детям, к людям. И вот эта история, что мы защитим от всего, в том числе и от нужной и правильной информации, к сожалению. То есть вот как это выглядит со стороны, то есть, ну, мы не будем взрослым людям рассказывать о презервативе. Страшная-страшная тема. Ай-яй-яй-яй, латексные изделия, какой кошмар, что вы можете такое говорить? Вот. И, как правило, это говорят люди, на которых ты смотришь и понимаешь, что, скорее всего, у них уже секса нет. Извините. Вот. Ну, как есть. Вот такая реальность, да, к сожалению.
А я, кстати, слышала про к вопросу о сексе нет, что одна из вот рисковых групп — это как раз более взрослое поколение, которое, в общем-то, ну, раз забеременеть нельзя, то теперь уж все можно, и презервативы-то вовсе не нужны. А это такое лирическое отступление. Но у меня был вопрос еще по поводу отчета ВОЗ, который вышел в конце прошлого года, по поводу того, что Россия там занимает лидирующие позиции в Европе по количеству новых заражений. Так ли это? И государство всячески отнекивалось от этой статистики, но вопрос еще такой. Я помню, что, мне кажется, это еще в начале прошлого года было очень много социальной рекламы и в метро, и просто на улице вот по поводу там горячая линия для больных ВИЧ, там сходите на консультацию, это нужно, важно, полезно. Куда это все делось?
Начнем с простого. Россия не просто лидер, Россия третье место в мире имеет по скорости прироста новых случаев. Возможно, уже даже второе. Мы просто еще до конца не знаем ситуацию. Что касается статистики и почему так Минздрав отбрекивался, это была очень забавная ситуация, потому что когда они сказали, у нас не 104 тысячи mm-hmm. случаев, а всего 86 тысяч случаев...
Но это другое дело-то.
Совершенно другая ситуация. Все равно это первое место, и все равно это абсолютное большинство, почти 80% всех новых случаев. Но это не важно, это же не 104, вы не правы. Вот. Дело в том, что, например, Минздрав считает по-своему, Роспотребнадзор по-своему, да, то есть как бы это очень смешно выглядит со стороны.
А главное, как они считают, если они это проблемой не считают
в целом. Вот. И это очень забавно, потому что, например, Роспотребнадзор считает по людям, да, то есть вот человек выявился, у него есть специальный код, присвоенный ему на блота, ну, это тест-система, не будем углубляться в этот дебри. Вот, они посчитали одного уникального человека. Минздрав посчитал того человека, кто не просто получил этот иммуноблот, а дошел до центра СПИДа и встал на учет. Потеряли вот тебе и разница. Ну и не немножко, так 1020 почти просто потерялось, да? То есть, ну, их нет.
Креативная статистика.
Да, статистика вещь такая, как посчитать, так она тебе и будет рассказывать. Вот, что касается такого вот... взаимопонимания у нас, да, то есть с мировой ситуацией, ну вот, да, как есть катастрофа. То есть мы реально первое место имеем в Европе и в Центральной Азии, и вообще, в принципе, основная масса всех этих новых случаев здесь. Да, это и есть.
Я даже не могу опозитивить сейчас ответ, поэтому передай слово Диане.
А у нас получается... Я вообще не собиралась сейчас позитивно добавлять сюда, если честно. У нас получается, что государство это пытается не признавать, и, наверное, в какой-то степени все-таки панику среди населения не разводить, а в реальности предпринимает какие-то шаги в том, чтобы с этим бороться, и, может быть, даже бизнесом.
Это как история с людьми, которые отрицают ВИЧ-инфекцию. Самый лучший путь для любого, для его понимания человека, путь решения проблемы – это нет проблемы, не надо никакого решения. Да? То есть нет ВИЧ-инфекции – нет проблем. То, что ты умираешь, ну, это как бы, ну, это так, побочный эффект. Вот. А то же самое касается реальной эпидемии в России, касаемо ВИЧ-инфекции. Ну, если признают проблему, ее придется решать. А решать ее это... Многие думают, что это все так просто. Это на самом деле совершенно не просто. Потому что решить проблему ВИЧ-инфекции возможно только через вопросы, в том числе законодательные, касающиеся наших маргинальных групп. Это наркопотребители. Это, то есть, соответственно, нужно пересматривать наркополитику. Это мужчины, практикующие секс с мужчинами. Это, соответственно, там взаимоотношения, вопросы ЛГБТ-сообщества в России. Это секс-работники. Это наши вопросы, да, то есть наших административных статей, это 6.11 и так далее. То есть, лица с мест лишения свободы. Это то, что вопрос, то, что есть там употребление наркотиков, там есть насилие, да, то есть опять это надо все признавать и это решать. То есть вопрос ВИЧ-инфекции, он гораздо глобальнее, чем кажется. Он гораздо масштабнее. Естественно, они это понимают все в государственных аппаратах наших, ну, то есть люди в высоких чинах. Еще есть вторая проблема, что этим людям неправильную статистику подают. Ну, надо не забывать, что тот же министр здравоохранения, она тоже не виновата в том, то, что, как бы это странно сейчас с моих уст не звучало, в том, то, что ей подают такие цифры. И ей подают такую информацию. Ну, то есть, как говорится, у нас же чиновник в этом плане, ну, как бы это технически, это логично, даже я это понимаю, со структурной точки зрения. Она же не будет в это погружаться. Ну, не будет она спускаться здесь и копаться в статистических данных, да, то есть, как бы, а что реально происходит. Вот. Вот он наш результат, ну, вот наша реальность, вот наш результат. А по поводу, допустим, тех же там социальных реклам, бизнеса и так далее... появлялась, исчезала, это вот тоже это такая вот верхушка айсберга, да, то есть они немного вроде показали, как говорится, голову проблемы, ну, то есть что мы ее немного решаем, да, и спрятали назад.
Достаточно.
Да, а то вдруг сейчас все испугаются, да, то есть, как говорится, и действительно испугаются, если посмотреть на эту рекламу, которую делали, к сожалению, это ужасно, ну, правда, ну, то есть это просто катастрофа какая-то, черно-красные тона, там, ну, или розово-красные тона, неважно, то есть вот эти призывы со словами «спит», да, то есть, как говорится, кто это будет смотреть, кто это будет воспринимать? Ну, мы не способны принимать адекватно негативную информацию, которую постоянно нам льют в уши, ну, то есть вот эта история, что, типа, там, спит, чума 20 века, там, это все чудовищно, бла-бла-бла, ну, естественно, всем нахрен, извиняюсь, не надо. Ну, никто это не будет смотреть или слушать, никто это не будет даже думать об этом. Это никак не работает. Уже за 30 лет эпидемии это доказали. Не работает такой метод профилактики. Ну и, соответственно, показали, попугали, голову спрятали. Все логично. Мы вроде как галочку себе поставили, мы же стараемся что-то делать с этим. Вот. Но, к сожалению, это не так. Ну, это так не работает. То есть для того, чтобы реально решать вопросы, проблемы, вот, связанные с ВИЧ-инфекцией, нужно признавать их, принимать их и заниматься ими. Да, то есть это такой вот прям огромный-огромный клубок проблем.
А есть ли какая-то страна, которую бы вы назвали в качестве примера страны, которая вот поборола ВИЧ, может быть, в какой-то момент, или, по крайней мере, системно этим занималась? Какие best practices, так сказать? Ну, эпидемию, да, по эпидемию из других стран.
В свое время принимали во внимание опыт Германии, одной из лучших, передающих таких, скажем, стран в мире в вопросах борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Там у них потрясающие акции были, очень грамотные подходы, например, даже те же программы там снижения вреда, они же говорили как. Мало кто слышал о том, как это продвигалось и внедрялось, если вы не знаете, допустим, снижение вреда, это, к примеру, обмен там нестерильным инструментарием у наркопотребителей, это программы там заместительной терапии и все такое там и прочее. И главная аргументация, которая служила там, была такая. Мы сейчас не рассматриваем вопрос жизни этих людей. Мы рассматриваем, чтобы не распространялась дальше инфекция. То есть это такой максимально прагматичный подход. Не вопрос гуманности там стоял. Вопрос просто технически остановить эпидемию, распространение среди наркопотребителей. Затем там среди ЛГБТ-сообщества профилактические программы, да, то есть непосредственно среди, точнее, некорректно говорить ЛГБТ-сообщество, МСМ-сообщество, потому что мы не включаем сюда женщин в данном случае технически. Это эпидемиологически так. Там внедрение максимально дешевых презервативов, да, то есть максимально распространялись прагматичные такие подходы в плане раздачи этих презервативов и так далее. Внедрение их в сознание людей. Но, казалось бы, все так замечательно. Они спустились там с 50 до 2 случаев там, в день, потом еще меньше. То есть, как бы на гигантскую страну фактически остановлена была полностью эпидемия. Но теперь есть обратный ход этих проблем. Появились же новые методологии. Такие, например, как программы ПРЕП, это доконтактная профилактика. То есть, это люди, у которых максимально рискованное поведение, принимают препарат и вроде как типа не заражаются. Все замечательно. Сейчас у нас он показывает все исследования, в принципе. О боже, мой сарказм метра просто взорвался, когда я это увидел. А неожиданно выяснилось, что ой, у нас растет эпидемия сифилиса и других инфекций, передаваемых половым путем. Действительно, как это неожиданно. Ну, как бы действительно, вы 30 лет бились над тем, чтобы внедрить в сознание людей презерватив, а сейчас вы просто его заменяете таблеткой. Естественно, у вас растут инфекции, передаваемые половым путем. Вы что ждали? Ну, как бы, всегда есть понятие такое, что где густо, да, где-то пусто. Ну, вот наша реальность. То есть, те же программы, там, например, заместительной терапии, у меня к ним тоже очень много вопросов. Я их не считаю максимально гуманными. Если в них теряется, например, понятие права выбора человека и мотивацию на отказ от употребления. Ну, как бы, человек зависимый – это болезнь. Ну, это надо признавать. Это хроническая, неизлечимая болезнь. Человеку всю жизнь с этим жить. Ну, и всю жизнь над этим работать. Вот. И если у человека, например, действительно все-таки есть еще ресурсы бороться, ну, как говорится, не списывать себя в теле, исключительно садиться на иглу государственного употребления, ну, реально, просто такой, знаете, грамотный подход. А мы сделаем государственное употребление, такое контролируемое употребление, и получим фактически людей, абсолютно вот замкнутых в нашей системе, мы зато все контролируем. Да? То есть то, что человек, например, действительно имеет возможность выйти из этого всего употребления, да, то есть социализироваться, вернуться в жизнь, а зачем это рассматривать как вариант? Ну, во многих странах сейчас просто отрубили вот эту часть. Ну, вопрос реабилитации, ресоциализации людей. Да, то есть, и вот люди это употребляют зато за государственный счет. Так удобно, технически. Как бы и программа, которая была рассчитана на людей, которые там больны туберкулезом открытыми формами, да, то есть люди, которые там с жуткой онкологией, беременные, которые не готовы еще физически там сойти с употребления, их как бы нужно проконтролировать ход беременности, чтобы родила, ну, реально здорового, живого ребенка, вот, превратились в глобальное употребление. Ну, как бы вот нет такой страны в мире для меня, вот как профессионала, которая бы показалась идеальной. Ну, вот как вот абсолютный пример. Есть свои плюсы и минусы везде абсолютно. То есть, как бы, ну, то, что творится у нас, конечно, вообще сложно с кем-то сравнивать.
А так мы говорим в основном о том, что это прежде всего связано со здравоохранением. Вообще, каким образом государственные медучреждения там задействованы? Есть ли у нас какие-то отдельные центры, например, как вот частные клиники какие-то, куда можно обращаться? Потому что есть еще такая проблема, что сами врачи, например, которые с этим имеют дело, они сами очень скептически относятся к людям, которые переживают такие случаи, и, соответственно, у них тоже, ну, тотальная вот эта гомофобия в нашей стране, и они сами ее тоже частично выражают, тем самым, наверное, не давая возможности пациенту довериться врачу, что прежде всего является ключом к тому, чтобы люди воспринимали это как нечто, что можно излечить, и что можно там кому-то доверить, и что тебе можно помочь. Вот скажите, какая вот у нас в этом плане система?
Ну, во-первых, важно говорить, что слово «излечить» мы не применяем. ВИЧ-инфекция неизлечима.
Вообще, уже появились же сообщения о Великобритании, да, что два случая
человека уже три,
да?
Да, их уже три, но вопрос не в этом, вопрос в том, что это не совсем то, о чем все думают. Во-первых, этих людей лечили от онкологии в первую очередь, а ВИЧ-инфекция в данном случае это было такое параллельное заболевание для них. И определенные эксперименты, их было больше 40, и как бы вот три случая, да, дали положительный результат. Но это пересадка костного мозга при онкологии. Ну, вообще не выход. И не простая пересадка, а пересадка от конкретных доноров, которых всего 20 тысяч в мире на сегодня насчитывается. Ну, как бы такой себе вариант излечения. Да, мягко говоря, не масштабирован. Вот. А что касается непосредственно, допустим, центров отношений, толерантности и так далее. Центры борьбы со СПИДом. Там работают профессионалы, особенно в больших городах. Такие профессионалы в плане того, что они прекрасно знают, с кем они работают. Они прекрасно знают группу, с которой они работают. Нет там такого никакого вот нетолерантного отношения, невосприятия какого-то негативного. Почему? Потому что люди, ну, профессионалы своего дела в первую очередь. Как бы просто так никого там не держат. Ну, во-первых, там неплохая оплата труда, честно вам скажу, да, то есть благо, хоть что-то есть хорошее для врачей, я этому очень рад, вот, и медицинского персонала. И, во-вторых, туда действительно набирают очень качественно, очень точечно, да, и очень-очень серьезные критерии отбора к профессионалам. Ну, это про крупные особенно центры СПИДа, я имею в виду. В малых городах действительно есть такие случаи, и даже там, да, в центрах СПИДа и дискриминации, и стигматизации есть это. Я не, ну, не буду врать, да, то есть, как говорится, что там все так бело, радужно и прекрасно. Вот, но в крупных городах этого нет. Но основная масса наших ВИЧ-положительных людей переезжает, естественно, в крупные города. Никто не останется в каком-нибудь там маленьком северном городке, извиняюсь, с ВИЧ-статусом, чтобы ходить в этот кабинет или ездить там за 500-600 километров, кроме шуток, такие истории есть, для того, чтобы получать свое лечение раз в пару месяцев. Ну, это как бы не наездишься, ну, объективно. Люди переезжают, да, то есть в крупные города. Здесь совершенно другое отношение. Что касается стигмы и дискриминации, она в основном люди сталкиваются с ней в сопричастных различных учреждениях. Это вот в стоматологии очень часто, то есть это не касаемо чисто ВИЧ-инфекции. Вот недавно совсем был, буквально вот месяц назад, случай с отказом от операции у человека по грыже. Ну, то есть как бы сказали, вот езжай в свою инфекционную больницу. Кроме шуток, это в Москве было, чтобы вы понимали.
А разве они законодательно могут так сделать?
Мало того, что не могут, это еще и ну, за это еще и ответственность, да, то есть будет. Просто здесь вопрос, насколько люди готовы за это бороться. Сейчас вот у нас мы ведем один кейс, случай уволен человека из МВД, да, то есть как бы по ВИЧ своему статусу. Ну, то есть это происходит повсеместно. Вопрос в том, что люди не борются за себя. Потому что боятся раскрыть свой статус, боятся, что придется это обсуждать. Как бы основная масса этих вот стигматизирующих, да, там, историй, они именно связаны, конечно, чаще с медицинскими учреждениями. Да, это естественно так. Ну, потому что врачи, как бы это странно не звучало, самые неосведомленные люди, как оказалось, на практике. Учились они явно вот по информации 30-летней давности, когда еще ничего не знали о ВИЧ-инфекции. То есть это сейчас один из самых изученных вирусов в мире, это факт просто абсолютный, да, там целый институт для этого есть уже. Вот. Но, к сожалению, это так. Они действительно учатся по старым методологиям, не знают ничего, и я сам сталкивался с такими случаями, когда я живу с ВИЧ просто уже, извиняюсь, там, почти 10 лет, когда приходишь в больницу, конкретно, точнее, в дерматовенерологию, вот, сдавать анализы, ну, как всегда надо на все. Жизнь у меня есть личная, я себе не вру. Вот, и на что врач, а вообще половые партнеры в курсе о ВИЧ-статусе, я говорю, я как бы вообще живу с открытым лицом. Ну, то есть, в принципе, сумасшедшие люди. Был у меня ответ врача. Ну, то есть, как бы, класс, супер.
Да, странно, почему у нас люди вообще к гинекологам еще никогда не ходят. Вот эти вот еще истории все про девушек там. А что ты пришла? Вас что-то беспокоит? Или ты, там, не знаю, со всем городом уже, да? Что пришла? Иди.
Это действительно так. К сожалению, у нас даже врачи не очень как бы в этом плане понимают, например, элементарное слово профилактика. Ну, что люди приходят к врачам не только, когда что-то болит. Но, к сожалению, да, в российском менталитете это классика жанра. Вот пока гром не грянет, да, то есть мы ни хрена, извиняюсь,
сделать не будем. Ну, еще можно же загуглить, поставить себе диагноз.
Да, да, да. Интернет наше все, и это большая катастрофа современного мира в этом плане. Именно в медицине, я имею в виду. Так-то я рад развитию интернета и свободе информации, но в этом есть большая проблема. И у нас люди, кстати, очень важно, они действительно не любят у нас все-таки профилактироваться. И это тоже огромная проблема. Почему очень поздно выявляют ВИЧ-инфекцию? Именно из-за этого. То есть люди не привыкли ходить к врачам, люди не привыкли тестироваться, тем более на ВИЧ-инфекцию. Зачем? Ну, как бы, у меня же все стабильно, у меня же там прекрасный там муж или жена, или там у меня один на одна партнер, там, да, неважно. Все по классике жанра. Да, то есть ВИЧ-инфекция в поздних стадиях, попадает, как правило, человек в больницу, выявляется пост, ну, это же катастрофа. Почему у нас такой огромный прирост именно среди как раз старшего поколения, именно непосредственно там 30-40 лет? Основная масса всех ВИЧ-положительных результатов на сегодняшний день. Да, это вопрос то, что вот там кто-то начинает думать, что уже я что не залечу, извиняюсь за выражение, ну, как бы это грубо не звучало, да, там, можно не использовать, или, опять же, стабильность, или эти люди, которые не получали никакой профилактической, ну, информации, соответственно, они не думают о том, что презерватив-то спасает, на самом деле, на 98%. Они такие не 80, то ли 83, или 86, какие только цифры не видел. Кто там гадает, какая там гадалка. Сегодня это...
Сегодня будет 80.
А 98%. Почему? Потому что 2% приходится на то, что он либо слетит, либо порвется. Все. Ну, нет других причин. То есть, что презерватив пропустит там ВИЧ-инфекцию. О, мой бог. Ничего он не пропустит. Ну, 21 век на дворе, ну, господи, реально Google в помощь хотя бы в этом вопросе.
Не, ну, тут, мне кажется, уже комплексная проблема. Если люди до сих пор считают, что онкология передается воздушно-капельным путем, да, и, между прочим, в наших центрах по онкологии реально висят вот эти вот постеры, информирующие людей, которые туда заходят, чтобы они не боялись этого. Но мне кажется, что это просто показательно. И тут вообще, мне кажется, мы можем долго углубляться в проблемы медицины, потому что, ну, вот лично я считаю, что, ну, есть там статистика по индексу доверия, например, к врачам, и вот у нас она очень низкая. И у нас вообще есть еще такое, что детство взращивается, что ты же не слабак, чтобы идти к врачу, и вот только если там у тебя зияющая кость торчит, то тогда, наверное,
и то не факт.
Ну да, если ты сам не смог ее обратно вернуть, да, тогда нужно действительно лечить. И вот здесь вот, да, действительно, такая масштабная проблема. Тут вроде как копнул проблему ВИЧ, а вернулся просто ко всем общечеловеческим проблемам.
И вообще застрял там во всем.
Да. Ну и, наверное, мне кажется, было бы логично сейчас перейти к вопросу мифов, потому что, да, мы тоже за просвещение, и мы в каждом подкасте вот любой такой стигматизированной темы этот вопрос поднимаем. Вот расскажите, пожалуйста, про стандартные мифы и немножечко, как их можно развеять.
Я работаю просто еще в отделении профилактики, и у нас есть там горячая линия, ну, то есть телефон такой. Мой самый просто вот топовый был звонок. Позвонила, значит, женщина на слух лет, ну, 40, дай бог, реально. Ну, вот правда, вот из того, как мы с ней общались. Она меня спросила такой вопрос, говорит, я буквально на днях ходила к батюшке и была на причастии. Могла ли я заразиться ВИЧ-инфекцией? Это было потрясающе. Ну, просто как бы... Я, конечно, честно, я себя еле сдержал, чтобы не сказать, ну, если вы параллельно... Нет, если вы параллельно не занимались там, извиняюсь, сексом, то, конечно же, нет тогда. Вот. И пришлось спокойно, естественно, обсуждать, объяснять, что нет такого варианта, нет, бытового пути не существует. Вот. Но это был просто мой топ. Вот для меня теперь... Ну, у нас есть свои топы, как бы у каждого консультанта своих консультаций. Мифов очень много. И они связаны с очень простыми вещами, как раз-таки со страхами людей, да, то есть с отсутствием желания какого-то просвещения. Это все классическая история, непонимание элементарных вещей, да, то есть а откуда они берутся, это как история была с эпидемией сифилиса в начале 20 века в России, откуда появился миф о бытовом сифилисе, его не существует. Об этом я тоже хочу важно сказать, его нет. Ну, он до сих пор существует такой миф, но это, его тоже не существует. Дело в том, что люди, которые, например, элементарно ходили, что называется, налево или там по борделям. Ну, казалось бы, все просто и классически понятно нам, да, то есть все ситуации. Ну, или в конце концов любовь, а в те времена все очень сложно, пуританство в каких-то вещах, где-то перекосы, ну, в общем, начало нашего нового государства. И люди боялись об этом говорить врачам, естественно. Как бы, и когда проводилось эпидемиологическое расследование, я там, не знаю, ночевал в коммуналке, а там по-любому есть этот сифилис, знаете. Ну, то есть, вот, пожалуйста, вот у нас этот сифилис появился. Или я ходил в общественный там, кинотеатр, баню, я не знаю, вот это вот все. Один в один. Все мифы ВИЧ-инфекции появились точно так же. То есть это не какое-то там нововведение, да, там общество именно из-за того, что это ВИЧ. Нет, все по классике. Естественно, это страхи людей. Это как история о том, что если бы я верил каждой консультации, которую провожу, а их у меня, извиняюсь, было более 6 тысяч, да, то есть, ну, большая часть из них это... Знаете, кто самый злостный распространитель ВИЧ-инфекции был бы?
Нужно угадать, давайте попробуем. Сколько у нас попыток? 3, да?
Ну, я вообще думала, что топовый случай по телефону будет как-то связано с теорией всемирного заговора.
В метро.
Нет.
Нет? Так, ладно.
Помыл руки, не знаю, в каком-то... Чего? Или не помыл руки?
Нет.
Окей, последняя попытка. Ну, давай.
Из мифов, естественно, из мифов.
Может быть, на работе какие-нибудь общие чашки, кружки?
Нет. Самый злостный распространитель ВИЧ-инфекции — зубная фея, стоматолог.
Блин, я реально сейчас подумала, что зубная фея. Вот это топово было бы.
Да, топовая история. Вот. То есть это как бы это уже из консультации. Я вот про эти 6 тысяч, это очные фактически все консультации, основная масса. И это действительно люди так говорят. То есть когда я с ними общаюсь, я сижу перед ними, я тоже ВИЧ-положительный человек, я работаю в этой теме уже там триллион лет, извиняюсь, да. Ну и мне сидит человек и начинает в голову вкладывать эту идею, что нет, я же был вот недавно у стоматолога там, или была, неважно. Все один в один. Ну и, естественно, спустя 20-30 минут, как бы, ну, мы знаем, как это вести, эту беседу. Естественно, выясняется, что все совершенно не так, а все прозаично и просто. Что как бы был секс, но не было презерватива. Все. Ну вот чаще всего это так. То есть это история о том, что люди сами боятся себя о каких-то вещах говорить. Не то, что признаться. Признаются в преступлении, а это не преступление. Но вот история о том, что такое пуританство в голове. Вопросы там, да, вот как идеи там верности, воздержания, это классные тоже вещи, почему нет? Ну, как бы они имеют право и место быть, да, но они не для всех работают, да, то есть как бы все замечательно, но презерватив-то нужен. Соответственно, все эти мифы, да, там, эти комары, неважно, какие угодно, чашки, кружки, да.
Я люблю это, да.
Что же вы, ну, это же вообще классика жанра. Рукопожатие, поцелуи и так далее, но это нереально. Если бы все это было реально хотя бы чуть-чуть, ну, у нас
бы уже, да, эпидемия была бы во всего.
Поголовно человечество уже болело ВИЧ-инфекцией, но этого нет, благо этого нет. То есть вопрос именно состоит в страхах людей, в нежелании обсуждать какие-то вопросы, вот эти интимности и так далее.
А вот к вопросу о страхах, у меня сейчас такое, вот, не знаю, мне кажется, я нынче много про это просто читаю, очень многие блогеры, или точнее блогерки, пишут о том, что нужно вот перед, значит, сексом спрашивать у партнера статус ВИЧ. И насколько вообще... Ну, то есть, и многие, знаешь, там, ответ, вопрос от читательниц. Как это сделать? В какой момент? Нужно ли это делать? Вот что вы думаете по этому поводу?
Самый забавный вопрос. Дело в том, что самое главное, что должен помнить любой человек, вступая в интимные отношения, что человек может даже не знать своего статуса. Ну, как бы самый прозаичный косяк в любой истории. Это раз. Во-вторых, люди, естественно, боятся говорить. Из-за того, что это очень стигматизированное заболевание, естественно, очень стрёмно. Скажешь, значит, откажет, да? То есть вся эта история. Классика, вот просто классика жанра. Вот. Соответственно, кто бы что ни говорил, надо еще помнить. Третий самый главный фактор — люди врут. Ну, люди врут по определению. В первую очередь себе, окружающим, кому угодно. Просто это, ну, реальность такова. Ну, как бы человеческая натура. Соответственно, есть риск всегда, что это будет либо обман, либо человек будет не знать все, что угодно. Лучше презерватив использовать и не думать об этом. Ну, как бы это проще, реально. Ну, и когда мне начинают рассказывать, что мне не нравится, не подходит, я говорю, ты их вообще подбирать пробовал? Ну, вот реально, их столько вариантов сейчас. Ну, просто на любой вариант. Вкус, я не знаю, все что угодно просто, все что можно придумать. Но это элементарно.
А может быть, еще какие-то мифы? Или это такой основной уже и, в принципе, остальные?
Но в целом нам понравились топовые истории, поэтому даешь больше топовых историй.
Топовых историй? Ой, не-не-не, там некоторые из них это вообще просто за гранью разумного, не стоит, да? Я просто сейчас скажу один из самых распространенных мифов, это как раз про пропускание инфекции, вируса и так далее через презерватив. Это тоже классика жанра. А дело в том, что действительно вирус меньше пор, латекс и так далее. Вирус живет только в жидкости, ну, точка. Он не может жить сам по себе. То есть, если какая-нибудь там кровь где-то капнула, там, одна минута, там, две максимум, кровь свернулась, уже мертва, нет вируса, все, нет никакого опасности, даже в крови в этой, ну, вот, кроме шуток. То есть, о каком презервативе может идти речь? вирус не может пройти. Никак. Ну, как бы наливаем презерватив в воду в него, капелька хоть пройдет? Нет. Значит, и не пройдет вирус. Все, вот просто запомнить очень простую последовательность. И никакого мифа больше не будет.
Я надеюсь, сейчас наши слушатели шуршат уже бумажками и записывают все, что сейчас сказано. Да, это, мне кажется, такая основная информация, очень важная. И мне кажется, это... Я не считаю, что в этом есть что-то плохое, об этом всем рассказывать и говорить. И если даже в разговоре кто-то пытается доказать, что нет, презервативы не нужны, мне кажется, стоит ему дать послушать этот подкаст, чтобы человек все-таки понял, что, наверное, все-таки в нем есть смысл.
Даешь секс-просвет. А теперь мы хотели бы спросить о том, какие некоммерческие организации занимаются вот вопросами ВИЧ, поскольку мы поняли, что на государство не всегда можно надеяться. И есть ли какие-то проекты интересные, которые, вы считаете, реально помогают людям? Они показали какие-то хорошие результаты. Не знаю, может быть, топ-5, не знаю, если их много. Я даже не знаю, насколько их много.
Организаций в России на самом-то деле много. Всех не перечислишь, да? То есть, особенно ВИЧ-инфекции. Ну, реально немало. Еще до сих пор живо, что называется. Хотя в отсутствии адекватного финансирования это все более проблематично для всех, для нас. Топ-5 я бы такого тоже бы не делал, потому что, во-первых, это будет не совсем честно по отношению к остальным организациям, ну, а во-вторых, если говорить о каких-то программах, мы все не делаем ничего сверхъестественного, честно, да, то есть основная разница у большинства организаций — это какие-то этические моменты, какие-то тонкости, нюансы. Есть организации, где какие-то перегибы в своих профилактических программах только в какой-то один там вектор и отсекая все нужное остальное. Где-то более научный, где-то менее научный подход, но это такая тонкая очень такая история, и я бы вот, ну, не рисковал так сильно это выделять. Но как бы нас много не было, мы капли в море. Объективно. Мы просто все капли в море. В Москве зарегистрировано, ну, немало как бы сервисных организаций реально. Работает физически, я бы сказал, и фактически буквально 5 организаций совершенно разных направленностей. Кто-то сервис, как мы, да, то есть прямой сервис. Мы выезжаем там к секс-работникам, да, там и так далее. Кто-то это занимается там просветительской деятельностью и так далее. Но по факту мы все равно опять же капли в море. То есть сколько бы мы ни работали, сколько бы мы ни делали, это всегда будет капля в море. Это такая теория малых дел. Вот. Насколько нужны и важны, ну, как бы без нас было бы еще хуже. Насколько хуже, я не знаю. Ну, и тоже врать не буду. И сильно преувеличивать нашу там значимость не могу, потому что, опять же, повторю, капля в море, к сожалению. Не хватает ресурсов. То есть здесь оптимизма сильного пока нет, и не знаю, что будет на горизонте, там... Крупные донорские организации ушли из России, да, то есть, и, ну, их попросили уйти, указав на дверь, вот, и существуем, как существуем. Бизнес денег на это не дает, как бы, потому что все боятся темы ВИЧ, и мы опять приходим к замкнутому кругу, да, то есть, как говорится, стигматизированной болезни. А все воспринимают, что мы там работаем, ах, вы работаете, например, там, профилактика с секс-работниками, да это же там падшие женщины, и все вот в этом духе, знаете, мы и такое слышали. А раз знали бы они, что мы еще и с трансгендерами и мужчинами, секс-работниками работают...
Все, закрываем срочно, все расходимся.
Да, вот приблизительно это так, то есть как бы это тоже большая такая проблема, вот, средств, естественно, все меньше, очень сложно, очень туго все это идет, сильного оптимизма пока нет.
Но мы рады, что у нас вот получается такой пока позитивный выпуск, потому что я опять не ожидала, это почти как выпуск с Гринписом, только, мне кажется, еще больше смеха.
Да. Ну, наверное, мы поняли по ситуации в стране, а может быть, вы подскажете, что делать вот простому человеку, который реально столкнулся с такой ситуацией, какие должны быть у него шаги? Просто люди очень часто впадают в панику, и вообще, в принципе, для них это очень тяжелый такой психологический удар. Вот в этот момент нужно как-то вот собраться, и, наверное, было бы легче, когда у тебя есть какая-то готовая инструкция, и что ты, наверное, не осознавая, уже по ней двигаешься, но это вопросы жизни и смерти.
Ну, первое, надо реально осознать и принять тот факт, что с ВИЧ можно жить. Да, это хроническое, да, это неизлечимое заболевание. То есть здесь нельзя врать, что там жизнь становится сахара прекрасно от этих таблеток. Нет, к сожалению, это не так. Было бы замечательно, если бы так было, но нет. Да, придется ходить в центр СПИДа, то есть поликлиники. Это реально поликлиника. Ну вот, чтобы вы понимали, когда я туда прихожу, в, например, в московский центр, ты туда заходишь, там бабушки в очередь, дедушки в очередь, дети бегают. Кроме шуток, это реально. Ну, во-первых, эпидемии уже больше 30 лет. Ну, как бы у нас много людей, да, там, с ВИЧ-статусом. Во-вторых, приходят уже там с родными близкими, кто там за таблетками, еще что-то. Это реально обычная поликлиника. Вот. Конечно, со своими особенностями, но все же. То есть первое, что человеку нужно помнить, что с этим можно жить. И это точно. Ну, то есть это не какая-нибудь там ложная надежда, это реальность и факт. Таблетки есть, лечение есть, от него не умирают. Ну, это лечение не токсичное, как было изначально. Оно не заставит тебя покрыться какими-нибудь там коростами, высохнуть, я не знаю, помереть на месте, да, то есть, как говорится. Вот я сегодня хреново выгляжу, потому что спал очень мало. Трудности, так сказать, в семье поэтому были. А так-то, в принципе, я еще ничего пока держусь. Да? То есть, без выходных месяца так тоже ничего. Глаз дергается, наверное. Да? Вот. То есть, вы не будете выглядеть разлагающимся трупом. Ну, как бы этого тоже не будет. Ну, как бы, нужно прийти в центр СПИДа, да. Нужно обратиться к квалифицированным людям, медицинским, посредством персонала. Еще раз. Нужно обратиться к медикам. В центрах СПИДа. Это поликлиники. Да, страшное название, но привыкаешь очень быстро. И как-то уже начинаешь игнорировать, в принципе, это слово. Ну, как бы есть и есть. Вот. Кроме шуток, спит, не спит и все дела. Вот. Это самое важное. То есть, если ты принимаешь лечение, ты сможешь спокойно жить. Ты не сможешь передать ВИЧ-инфекцию половым партнерам ни в коем случае, потому что при неопределяемой нагрузке, сложная структура слова, да, но как бы важный показатель для ВИЧ-положительных людей, мы не можем передать ВИЧ-инфекцию половым партнерам. Мы живем полноценной жизнью. То есть, как шутят наши врачи, мы более здоровы, чем среднестатистическое население, потому что мы постоянно обязаны проходить диспансеризацию. Без этого не дадут таблеток. Ну, как бы все очень просто. Uh-huh. Как все шутят, да, там, почему у вас такой высокий иммунитет? Да потому что мы выявляем любые заболевания на ранних стадиях. Потому что нас заставляют проходить диспансеризацию. Тоже хороший бонус, между прочим. Не для галочки. Тебя реально заставят это делать, и тебя реально пройдут реально куча врачей. Тоже хорошо. Вот. И то, что на самом-то деле нас уже так много, нас уже почти как размером целая армия, больше миллиона. То есть, одиноким тоже не будет человек. Ну, как бы, если он будет искать только среди ВИЧ-положительных. Вот. Детей заводить можно спокойно. Стран, куда нам нельзя въехать, осталось очень мало. Это единицы, и в основном это Иран, Ирак, Афганистан, но я не думаю, что кто-то туда очень сильно рвется. То есть можно свободно путешествовать. То есть надо знать, что с ВИЧ-инфекцией можно жить. Да, как бы для этого нужно принимать определенные какие-то ряд действий и шагов, но абсолютно спокойно можно жить.
Да, убедил. Кстати, к вопросу о мифах. Вот вы упомянули очень важную вещь про детей. Очень многие этого боятся. И говорят, что невозможно, ну, либо родить здорового ребенка, либо вот обязательно каким-то образом будет заражение. Нужно тоже понимать, что если рожать естественным путем, то да, действительно, есть большой риск заражения у ребенка. Процентов там 40.
Нет. Сейчас расскажу.
Да, рассказывайте. Причем эта информация одного из центров борьбы со СПИДом.
Да, я знаю. Дело в том, что у нас, к сожалению, знаете, эта история про, как шутят, да, что у нас от страны, от начала страны до конца 8 часов, на самом деле нет, десятилетия бывает, что, да, то есть информация проходит очень медленно. К сожалению, реально есть центры СПИДа, где еще либо не соглашаются с какой-то информацией. Вот, например, с информацией то, что N равно N, то есть неопределяемая нагрузка, не передающий, по-моему, путем ВИЧ-инфекцию. Mm-hmm. Многие центры СПИДа не поддерживают, и я понимаю, к сожалению, почему. Потому что они боятся вспышки инфекции, передаваемой половым путем, и это логично. Ну, это эпидемиология. То же самое и здесь. Определенно, как сказать, вопрос рисков. То есть теоретически он, не теоретически, он практически остается. Он очень минимален сейчас, потому что современная медицина доказала, что женщина, которая на длительное время там на препаратах, то есть неопределяемой нагрузкой, во время родов у нее вводится непосредственно препарат антиретровирусной терапии, ребенку после родов тут же начинают давать сиропы. Ну, то есть это достаточно хорошая, качественно массированная, я бы сказала, атака против вируса. Вот. И женщина сейчас рожает уже спокойно естественным путем. Да, то есть, как бы, очень мало случаев реального заражения. Я очень этому рад. Ну, правда, как бы, это благо медицины. Ну, потому что не режут уже хорошо, как бы. Не думаю, что это приятная процедура для женщин. Ну, как полостная операция. Вот. То есть, рожать возможно. Процент очень низкий, но он есть. Вот в чем беда. То есть он сохраняется. Этот определенный риск, он все равно существует. Конечно, он какой-то минимальный, уже где-то теоретически в некоторых случаях, но он есть. И врачи некоторые перестраховываются. Они не хотят брать на себя эту ответственность. Я их тоже, с одной стороны, понимаю. Но с другой стороны, как бы, блин, естественные роды все-таки. Ну, как бы, может, лучше давайте поддержим вот эту там, медицину, все дела. 21 век. Вот. А, нет, все-таки сопротивляются. Они оставляют этот вопрос о 40%, это только для тех, кто не принимает антиретровирусную терапию. Mm-hmm. Да, там больше даже 40%. Там, как говорят, 50-50, 50-50. То есть, но что очень важно, что женщина во время беременности, если нет никаких патологий, вот прям каких-то аховых и так далее, не передает ВИЧ-инфекцию своему плоду ребенку. То есть настолько да. интересная структура вот.
Об этом, да, говорят, что, как говорится, матка — это самый сильный фильтр вообще в организме, и поэтому можно сказать, что, да, ребенок практически защищен. Еще вопрос такой по поводу тоже статистики. Получается, что по поводу доступа этих лекарств, насколько вообще у всех хватает на терапию, вообще точно ли она, допустим, бесплатная в большинстве случаев и доступная для там, населения? Вот расскажите немножечко.
То, что касается антиретровирусной терапии, все, что касается лечения, сопровождения, обеспечения ВИЧ-инфекции, полностью за счет государства, за счет федерального бюджета, то есть наших налогов. Вот, да, то есть полностью из федерального бюджета поступает финансирование. В редких случаях региональный бюджет, ну это в дополнение, ну это отдельная тоже тема. А что касается доступности, она доступна, терапия доступна. Есть сложности для людей, которые переезжают, например, из регионов, к примеру, в Москву. Реальность. Не дают возможность встать на учет в московский центр, например. Не могу я больше там, знаете, там, брать, юлить и так далее, как есть. Не дают. Отказывают по разным причинам, и очень это неприятно, некомфортно, да, то есть, но при этом есть другие центры, где берут. С региональной не пропиской, а временной регистрацией. Да, есть сложности определенные, врать тоже не буду. Но они все преодолимы, так или иначе. То есть встать на учет, получить терапию возможно. Скажу все-таки про свой любимый аргумент о том, что люди из России, россияне, приезжают в Москву, работают здесь, вкладываются в экономику здесь, платят налоги здесь, но не могут получать терапию здесь. Да, очень забавно. Терапия полностью бесплатная, ее достаточно много. Не настолько, сколько хотелось бы, чтобы уже 100% ВИЧ-положительных покрыли. Но пока мы движемся к этому стремительно. Минздрав закупает все больше лечения. А лечение достаточно в большей степени современное. То есть, как бы, я, например, 5 лет на российских препаратах просидел, ну, хвост не вырос, ноги не отвалились. Как говорится, удивительное дело, но делают неплохо. Вот, дженерики — это как бы препарат, копия оригинала, да, то есть максимальная копия оригинала. Вот, есть какие-то там совсем новые препараты, особенно там в крупных центрах, где большое финансирование, конечно, они могут себе позволить дополнительно закупить какие-то препараты, которые еще нет, перечни жизненно важных лекарственных средств, это тоже важно уже. Вот, то есть это доступно, и она есть. Ну, я на сегодняшний день, например, пью одну таблетку в день. Ну, это как бы большой бонус. У меня шеф начинал с 68 таблеток в день. Или с 86. Не помню, надо уточнить. В 5 или 6 приемов в день, да? То есть, как говорится, медицина не стоит на месте.
Я просто в шоке от количества таблеток.
Прям позавтракать можно было.
А теперь мы перейдем к нашей новой рубрике под кодовым названием «Люди, которые нас вдохновляют». И вот Кирилл, один из тех самых людей, нам вот мы с ним познакомились буквально пару месяцев назад, но уже прониклись и позитивом, и вообще всем, что он делает. И, Кирилл, спасибо вам огромное. Мы очень ценим наше знакомство. И именно поэтому хотели бы, чтобы и наши слушатели тоже влюбились в вас и рассказали. Расскажите нам, пожалуйста, немного о себе.
Это как в каком формате? Немного
пошучу. Основные вопросы, которые людей очень часто интересуют, это почему вам интересно то, чем вы занимаетесь, почему это вами двигает так сильно, что заставляет вас бороться за правое дело, и что вот у вас... Несмотря на всю эту систему, да.
Я живу с ВИЧ-инфекцией, осенью будет как 10 лет, потому что я знаю, когда я заразился, это уже потом установили с моим врачом. Дело в том, что в свое время я обратился, вот получается, в группу взаимопомощи пришел. Это проходило в этом фонде, ну, в другом просто месте, одно место назад, я бы даже сказал, даже не одно, два, вот, центра. И я увидел 30, даже больше 32 человека было на той группе. Люди, которые живут там 10, 15, 20 лет с ВИЧ-статусом, я увидел, как они прекрасно себя чувствуют, как они шутят, как они живут полной жизнью. Это вселило в меня совершенно другой образ мышления, да, то есть я наконец-то поверил, что все не так страшно. Я совершенно ничего не знал о ВИЧ-инфекции. Мне было 19 лет, ну, как бы, о чем тут говорить, да, то есть не знал, ну, вообще, просто ничего. Вот, а тут вот сидят люди, и как бы все так прекрасно, все так замечательно. Бегал от центра СПИДа 7 месяцев реально. Мне врач сказал, приходи через 3 недели, я услышал через 3 месяца, а потом был занят университетом. И вообще просто я аж такой занятой, у меня там, не знаю, все что угодно было делать. Дошел до спеццентра благодаря группе, потому что на меня наехали, мягко говоря, и собирались уже собирать деньги там похоронить. Милые люди замотивировали дойти и начать лечение. Да, от обратного в тот день это прям сработало с такой как бы позитивной ноткой. Они такие, ничего, скинемся, как бы поможем, что быстренько все сделаем. Прям отработанная схема, как я сказал. Дошел до спеццентра, начал принимать лечение. Мне было очень тяжело, если честно, как бы это был тяжелый путь, потому что ну, уже на тот момент мне 20 лет было, ну, переходим, что называется, как это все длилось. Поднялся на второй этаж, просто помню этот день, и запыхался. Вот представьте себе, в 20 лет такое. Ну, это вообще неадекватная ситуация. И как бы я понял, ой, да, действительно, что-то не так. Когда врач увидела мои анализы, она очень долго на меня орала, искренне орала, прям, ну, как бы... что и кто я, и в каком виде она меня видела, вот, заставила меня срочно начинать лечение. В позитиве все это было, конечно, я, ну, шучу по поводу того, что уж прям орала, это действительно переживала. И я начал лечение, оно мне не сразу пошло, тоже врать не буду, то есть мне было тяжело, у меня было тяжелое начало приема терапии, у меня был очень низкий иммунитет, он был практически вот, стадия СПИДа почти, здравствуй. Прошел я и этот путь. Мне сменили схему лечения, стало все лучше и лучше, и реально я выкарабкивался, по-другому это не сказать, был почти год. В это время параллельно я понял, что раз мне помогли здесь, я тоже хочу помогать действительно людям. Ну, как-то внести какой-то вклад. Я был студентом, у меня было время, было желание что-то сделать такое полезное, позитивное какое-то. Забавно, да, позитивное. С позитивными людьми. Вот. Я решил сделать свой определенный вклад, да, то есть для нашего сообщества, как-то помогать людям. Вот, начал волонтерить, волонтерил с группой, начал обучаться, меня отправили там на тренинги, как реально вести консультации, именно равный равному, peer-to-peer. Это вот как раз мой шеф, это гуру, который привез в Россию вообще именно вместе с Николаем Недельским именно методологию, работу, вот как это должно быть. И я начал потихоньку работать. 3 года я вообще чисто волонтерил. Я не знал первый год, что вообще благотворительности деньги могут платить за работу. Клянусь вам, я не знаю. Знал. У меня был шок, это открытие, что, оказывается, еще есть работа в этой сфере, а не только волонтерство. Вот, получилось, что в какой-то момент времени я начал работать. Ну, вот спустя 3 года я работал консультантом, администратором центра. Параллельно меня пригласили работать в центр профилактики при наркологическом центре по ВИЧ-инфекции, да, то есть вот, в московской наркологии. И как-то закрутилось, завертелось, и я вот уже 8 лет здесь почти. Как-то это так очень просто. По поводу того, что, допустим, недавно, совсем недавно давал интервью как раз на тему опять все классические мифы, ВИЧ-инфекции. Причем телеканал, которому давал интервью 3 раза. Вот кроме шуток.
Ну, они просто не поняли с первого раза, поэтому позвали вас еще.
Я думаю, что там наверное раз в 3 года, ой, раз в год у них как бы это все обновляется, то есть в течение 3 лет я думаю, что, ну, неплохо, я на самом деле этому рад. Ну, то есть, что... Хоть 1000 раз я готов это повторять, лишь бы это действительно кому-то принесло пользу. И меня коллега спросила о том, что как бы, неужели мне не надоело еще рассказывать? Я говорю, знаешь, я принял одну истину. Как свой статус, я принял то, что люди глупые. Но глупые они потому, что они не хотят знать. А не потому, что они глупые по определению, да, то есть это разные вещи. Говорю, я с этим примирился, научился жить как с ВИЧ-статусом и решил с этим как-то тоже работать дальше. То есть для этого у меня всегда находятся какие-то силы, поскольку вот это просвещение. Я знаю случаи, когда действительно предотвращал конкретно прям историю передачи ВИЧа. Но это такая история, насколько эффективно мы работаем в профилактике, сложно оценить. Откуда же я знаю, что я конкретно вот этому человеку все-таки до конца помог? Да, то есть конкретные случаи, конечно, там, где прям понимаешь, что твоя работа помогла, да, то есть реально спасла в этом плане от заражения, и, соответственно, помогаем ВИЧ-положительным самим людям. К сожалению, у нас у всех есть свое кладбище, да. Ну, то есть люди, которым мы не смогли помочь. И это печально, потому что основная масса их – это люди, которые боялись, которые долго шли к своему лечению и не успели дойти. Чаще всего это так. Это люди, которые убегали от этого лечения, которые не хотели принимать свой ВИЧ-статус, которые не слышали, не понимали, и, к сожалению, их больше нет. Ну вот. И как бы это тоже стимулирует не забывать о том, что есть люди, которым ты еще можешь помочь. То есть насколько ты это возможно, вот настолько это буду делать. То есть, как говорится, у меня, благо, нет какой-то там сильной потребности там в финансовых ресурсах, да, то есть, как бы, я москвич, это большой бонус в Москве, мы все с вами понимаем, да, то есть, как бы, не надо платить, по крайней мере, аренду, да, за жилье, хотя коммуналка, ну, дорогая, ну, ладно, дадим к этим разговорам. То есть, как бы, меня поддерживают мои родные, в принципе, у меня просто полсемьи в здравоохранении работала, это классика жанра. Все понимаем друг друга на праздниках, когда собираемся, шутки все время вокруг здравоохранения. Как бы, ну, это же семейное. Вот. И как-то это тоже поддерживает, да? То есть друзья, знакомые. Было первое время, там говорили, что типа, зачем тебе это надо? Ну, это такая тема, чем ты занимаешься? Что? Зачем? И как бы они знали о моем статусе. Ну, то есть я как бы изначально не прятал его, да, там, от окружающих. Ну, и не выпячивал, что да, тоже правильно надо сказать. И я, если честно, даже не находил ответа, потому что я не понимал, как можно вообще задавать такой вопрос. Я просто беру и делаю. Ну, как бы я могу, я делаю. Ну, я живу так по такому принципу. У меня есть путь, цель уже не до конца важна, да, то есть как бы есть определенный путь, к которому я следую, да, то есть, как говорится, мне нет там, конечно, в идеале какая-нибудь цель борьбы с эпидемией, там, побороть эпидемию, ну, как бы я реалист. Я просто иду, я помогаю тем, кому могу помочь. И сейчас меня все поддерживают, как бы ценят в этом плане, говорят, что большое дело делаешь и так далее. Это как я шучу все время, потому что вы не хотите делать добрые дела, поэтому вы поддерживаете других, кто это делает. Как-то так.
Я сейчас очень вдохновилась, не знаю, как вы, но я желаю нашим слушателям тоже вдохновляться каждый день, заниматься любимым делом, не бояться, пользоваться презервативом, проходить профилактику вне зависимости от того, болеете вы чем-то конкретно сейчас или нет. Если вы вообще не знакомы со всей этой концепцией, и этот подкаст был очень странным сейчас для вас, пройдите тест, узнайте свой статус, и всем любви, невоздержания и просвещения.